Я обратил внимание, что кое-кому из мальчиков верхней одеждой служили мужские куртки со взрослого плеча, вроде моей. Просторные, с подвернутыми рукавами, они балахонисто болтались на щуплых пацанах, укрывая их до колен. Из-под курток забавно торчали тонкие смуглые ноги, иногда босые. Моему непривычному взгляду подобный наряд казался довольно нелепым. Но, видимо, здесь была такая мода. Никто из взрослых не удивлялся, не обращал на мальчишек в больших куртках внимания. Взрослые подходили к ребятам и уводили их с собой. Видимо, это были родители, сидевшие на концерте. Их, кстати, оказалось немного. Большинство маленьких артистов разбегалось без мам и пап, стайками и в одиночку. Полоза и моего маленького двойника не было видно. И я даже был рад этому, а то выйдут, и что мне делать? Я понимал, что для начала следует завести разговор с кем-нибудь из ребят. Глянул, чтобы выбрать собеседника. И тут мне повезло. Прямо на меня выскочили двое, причем один, знакомый, с поцарапанным носом, из тех, с кем я днем беседовал у школы. Я стоял у кустов, загораживая тропинку. Мальчишки буквально влепились в мой обширный живот.
«Ой, извините!»
«Ничего», — сказал я снисходительно и сделал вид, что весело удивился.
«О, да мы уже встречались нынче. Рад видеть вас опять, маэстро».
«Ага, здрасте».
Маэстро слегка смущенно шмыгнул поцарапанным носом. Его приятель деликатно осведомился.
«Мы вас не очень стукнули?»
«Не очень. Меня трудно своротить с места».
Они посмеялись и смотрели открыто, без боязни и подозрения. Вольные дети счастливого города, где нет никакой опасности для маленьких жителей. Большие тетрадканевые куртки висели на их плечах, как рыцарские плащи. «Я слушал ваш концерт», — сказал я.
«Замечательно вы поете. Могу сказать со знанием дела, поскольку в детстве сам пел в мальчишечьем хоре. Правда, было это в незапамятные времена. И сейчас в это трудно поверить, глядя на мою монументальную фигуру».
Мой знакомый опять вежливо посмеялся, а его приятель, рыженький и серьезный, сдержанно возразил.
«Но почему же?»
Видимо, он уловил, что я подлаживаюсь к ним. Надо было приступать к делу.
«А, кстати», — сказал я.
Я ощутил, как засосало под сердцем.
«Я очень был похож на вашего юного коллегу, который пел песню Джима. И, между прочим, сам я тоже исполнял эту песню. Любопытно узнать, как зовут этого голосистого юнгу?»
Фонарь светил ребятам в спину, лица их были в тени, но я все же заметил, как скользнуло по лицам недовольство.
«Мы не знаем», —
неохотно отозвался хорист с поцарапанным носом. А другой проговорил чуть насупленно.
«Это же не наш солист!»
Чего-то подобного я ждал. И стало еще тревожнее. Но я изобразил легкое такое, небрежное удивление.
«Вот как ваш руководитель, маэстро Полос, практикует приглашение звезд со стороны?»
«Он много чего практикует, нас не спрашивает»,
— уже с откровенной хмуростью сообщил рыженький.
«Он любит эффекты». «Ага», —
простодушно подтвердил обладатель поцарапанного носа.
«Приведет незнакомого пацана прямо на концерт и говорит, этот мальчик будет сегодня петь с нами».
«Ну как же так? Без репетиции?»
«Репетиции бывают, но с кем-нибудь из наших солистов. А в последний момент здрасте, вот вам новенький».
«А после концерта до свидания», — вздохнул рыженький. «Даже познакомиться не хватает времени».
«Почему так?»
«Ну», — поцарапанный нос пожал плечами. «Он говорит, это дети из других коллективов, им надо скорее обратно».
«Обидно вам», — посочувствовал я.
Рыженький возразил рассудительно, однако не очень искренне.
«Главное, чтобы номер получился, а обид в искусстве быть не должно».
«Это господин Полос так говорит».
«Ага»,
— выдохнул поцарапанный нос, сокрушенно и дурашливо.
«Значит, ничего вы про этого юнгу не знаете?»
«Не, Полос нам не говорил. А вы спросите его самого», — оживился поцарапанный нос. «Вон они идут».
От эстрады, не там, где фургон, а с другой стороны, шли Полос и загадочный солист. Мальчик был в той же одежде, что и на сцене. Он что-то возбужденно говорил Полозу. Тот наклонялся и, отвечая, придерживал его за плечо. Они уходили.
«До свидания, судари мои», —
торопливо сказал я мальчишкам, и через кусты, спиной вперед, вышел на аллею. Полос и мальчик были метрах в десяти. Я двинулся следом. Они свернули к выходу из сада. Недалеко от арки стоял на обочине темно-красный, плоский, как черепаха, автомобиль. Полоза открыл дверцу, мягко, но настойчиво поторопил мальчика. Тот будто сомневался, ехать или нет. Сели, дверца захлопнулась. Что было делать? Крикнуть «подождите»? Я чувствовал, нельзя. Но ведь сейчас уедут, и тогда ищи свищи. Вот машина уже тронулась. К счастью, такси с автоводителем высадило у тротуара парочку и зажгло зеленый фонарик. Я прыгнул в фаэтон.
«Вперед! Вон за той красной машиной!»
«Преследование запрещено правилами», — капризным жестяным голосом сообщил динамик.
«Балда! Это мои друзья, мы едем в гости. Если отстану, заблужусь, не знаю адреса, жми!»
«Тогда двойная плата», —
сообщил этот механический жлоб.
«Да черт с тобой!»
Я сунул кредитную карточку в щель на панели. Машина Полоза уже мигала рубиновыми огоньками в конце квартала. Но получивший двойную плату электронный водитель оказался мастером. Скоро догнал красную черепаху и поехал сзади, метрах в сорока. Сперва мы катили среди других машин, и Полоз едва ли мог заподозрить слежку. Но скоро магистрали центра сменились нешумными улицами с бледными фонарями. А затем потянулась каштановая аллея, где сквозь листву еле пробивался свет окон. Это был район окраинных коттеджей.
«Не приближайся, держи интервал», — велел я. «И пригаси фары».
«Говорил, друзья», — хмыкнул электронный нахал.
«Тебе заплатили, сколько просил. Делай, что сказано».
Машина капризно вильнула, но послушалась. Через минуту я увидел, что автомобиль Полоза свернул в какие-то ворота.
«Проедешь мимо и затормозишь метрах в двадцати».
Фаэтон так и сделал, уже без комментариев. Я вышел.
«Прикажете ждать?»
— официально спросил динамик.
«Можешь ехать».
Два. Такси укатило. Я быстро пошел назад, к решетчатым воротам, над которыми висел граненый фонарик с яркой лампочкой-свечкой. За воротами в глубине темных зарослей светились окна. Судя по всему, там стоял средних размеров особняк. Я услышал на миг два голоса — мальчишчий и взрослый, Полоза. Потом закрылась дверь. Самое теперь было дело — перемахнуть невысокую узорчатую изгородь и пробраться к окнам. Но я понимал, что изгородь наверняка с электронным сторожем. Сразу в доме поднимется трезвон. Я торопливо пошел вдоль заборчика. Он скоро закончился. Точнее, свернул, следуя узкой аллее, которая огибала двор и сад. И я свернул. И оказался совсем недалеко от боковой стены дома, в которой горело широкое овальное окно. Гореть-то горело, но увидеть ничего я не мог. Нижнюю половину окна закрывали кусты. Я обернулся. Неподалеку выступал из тьмы толстый изогнутый ствол дерева. Я подошел, положил руки на теплую бугристую кору. «Ну, ты прям совсем как пацан», — мелькнула мысль. — Затеял игру в сыщики, старый дурень. Но предчувствие было сильнее насмешки. Нет, не до игры тут. Я поднапрягся, прогоняя из тела остеохондроз и лишнюю тяжесть. Все-таки великое дело — аутотренинг по системе доктора Павлова-Садовского. Вечная ему память. Напружинил руки, скакнул на изгиб ствола. Отсюда ствол уходил вверх вертикально, однако было на нем немало удобных выступов и сучьев. Я, проталкиваясь головой через листья, поднялся метра на три.
Колючий каштан угодил мне за шиворот. Будь он проклят, пришлось вытряхивать.
Повозившись, я отыскал в черных разлапистых листьях разрыв, глянул сквозь него. Окно было передо мной.